Біблійський сепаратизм. Библейское основание для церковного сепаратизма. Может возникнуть вопрос, почему же так важно соблюдать принцип библейского сепаратизма? И даже более того, уместно ли вообще в среде верующих затрагивать вопрос об отделении? На протяжении веков вопрос о необходимости выхода из среды официальных церковных объединений, вставших на путь отступничества, много раз со всей остротой вставал перед христианами. Для тех, кто любил истину, в то же время являясь частью официальной церкви, при виде явного отступления от истины в той среде, наступал решительный момент, когда они вынуждены были выйти, отделиться и продолжать служение Богу вне рамок данного церковного объединения. Одновременно с этим, из-за отречения от основополагающих истин Библии со стороны официальной церкви, вновь организованным отделившимся церквам необходимо было ясно и решительно заявить о своей безоговорочной преданности истине. По мнению многих богословов, падение официальной церкви началось в Риме со времен Константина, то есть с момента объединения церкви и государства. Но независимо от того, какие именно моменты в разные периоды истории церкви можно с определенностью назвать началом отступления от учения апостолов, исторически тенденцией официальной церкви было отступление от учения Священного Писания. Обычно отступничество развивалось и углублялось, пока не наступал тот критический момент для тех, кто, находясь в официальной церкви, отстаивал чистоту учения, когда они вынуждены были отделиться и начать свое независимое служение. Один из основных доводов, которым пользуются противники отделения, заключается в том, что стремление сохранить церковь в чистоте повлечет за собой все новые и новые отделения. И в какой-то мере это действительно так. Каждому поколению христиан предстоит вести свои неповторимые духовные битвы, потому что борьба за чистоту церкви и чистоту евангельского учения никогда не прекратится. И корень этой битвы вовсе не в том, что неуживчивые фундаменталисты все никак не могут успокоиться и жить в мире со своими братьями по вере, а только в том, что злые намерения сатаны, направленные на разрушение церкви, не прекратятся до дня восхищения церкви. Отступничество и его подтекст. Сущность отступничества. Для того, чтобы правильно понять библейское учение о сепаратизме, необходимо рассмотреть, что говорит Библия об отступничестве и почему наличие отступления от истин Библии влечет за собой необходимость отделения. Само слово «отступление» в форме существительного употребляется в греческом подлиннике Нового Завета только два раза – в «Деяниях апостолов» 21 глава 21 стих и во втором послании к Фессалоникийцам 2 глава 3 стих. Но понятие «отступничество» встречается в Священном Писании гораздо чаще. Например, Иисуса Навина 22:22, 2 Паралипоменон 29:19 и другие. В греческом подлиннике Нового Завета это слово означает «религиозное отступление». Например, в Деяниях апостолов 21:21 это слово означает «отступление» или «оставление системы взглядов или верований». Отступничество в свое время было совершено дьяволом, восставшим против своего Творца и сознательно отвергшим истину, которая была ему хорошо известна. Иезекииля 28, с 11 по 19 стихи. Поэтому отступничество – это открытый вызов, брошенный Богу, это отказ признать и подчиниться божественной истине, с которой данный человек был хорошо ознакомлен и которую он прежде исповедовал. Отступление от истины – акт сознательный, что заключается даже в самом значении этого слова. Действия отступников описаны в 1 Тимофея 4 глава, 1-3 стиха. В глагольной форме слово «отступить» или «отпадать» употребляется, означая отступление определенной личности от веры, изложенной в Священном Писании. Лука 8:13, 1 Тимофея 4:1, Евреям 3:12. Унгер приводит более конкретное определение отступничества, как акта, совершенного христианином, который сознательно и добровольно отвергает изложенную в Священном Писании истину Божества Иисуса Христа. 1 Иоанна 4, 1-3 стиха. А также отвергает истину об искуплении посредством его заместительной жертвы. Филиппийцам 3:18, 2 Петра 2:1. Следует отметить, что ересь в том значении, в каком это слово употребляется в Новом Завете, не означает того же, что и отступничество. Слово «еретик» упоминается только в послании к Титу 3:10 и относится к себялюбивой, водимой плотью личности, к искателю конфликтов, создающему разделение внутри церкви, но не вносящему никаких богословских заблуждений. Отступничество также не стоит смешивать с неосведомленностью. В Деяниях апостолов 19 глава с 1 по 9 стихи описаны отличительные черты группы людей, получивших недостаточный объем знаний о духовной истине, но их поступки ничего общего не имеют с теми, кто сознательно отвергает истину. Характерные особенности отступников. В Новом Завете дается описание характерных особенностей отступников. Вот некоторые из них. Первое. Они отвергают утверждаемую Библией истину о силе веры. 2 Тимофея 3:5. Они руководимы бесами. 1 Тимофея 4:1. Они лживы. 1 Тимофея 4:2. Они вводят в заблуждение. 2 Петра 2 глава 13 и 14 стихи. Они противятся божественной власти. Иуды 8. Они духовно мертвы. Иуды 12. Они только формально исповедуют религию, но не имеют силы Духа Святого. 2 Тимофея 3:5. Когда доктрины сатаны распространяются его служителями, 2 Коринфянам 11, с 13 по 15 стихи, то люди, не обладавшие духовной проницательностью, превозносят этих лжеучителей как великих религиозных деятелей, в то время как проповедников истины, подлинных Божьих служителей, они поносят, называя неуживчивыми, не имеющими любви и вносящими разделение. Служители дьявола приспосабливаются ко вкусам своих слушателей и таким образом приобретают еще большую популярность. Развитие отступничества. Можно ли вовремя определить и остановить развивающееся отступничество? Возможно ли, усердно изучая Библию и свидетельствуя о спасении, постепенно освободиться от идей отступничества в религиозном союзе и возвратить весь союз к правильному пониманию истины? В ответе на эти вопросы как раз и заложен тот поворотный пункт, на котором зиждется конфликт между сторонниками и противниками сепаратизма. На протяжении веков противники сепаратизма всегда считали, что старание улучшить ситуацию изнутри в конце концов увенчается успехом, какой бы темной и беспросветной ни была обстановка. Они особенно призывали принять во внимание тот факт, что сам Бог может вмешаться, послать пробуждение, и в результате весь союз возвратится на позиции верности принципам Священного Писания. Однако подобный оптимизм будет явно охлажден при внимательном исследовании описанных в Новом Завете основополагающих факторов отступничества. Итак, отступничество – очень серьезный грех. Исследуя этот вопрос в свете Священного Писания, приходишь к выводу, что гнев Божий разгорается против тех, кто отступил от веры, однажды преданной святым. Определить отступничество несложно, так как в Слове Божьем даются ясные описания этого явления, а также и тех, кто его провозглашает. Отступничество характеризуется быстрым распространением и ростом. Иисус Христос сравнивал лжеучение с закваской в Матфея 16:12. Он конкретно указал, что закваска означает учение фарисейское и саддукейское. Закваска фарисейская – это лицемерное внешнее благочестие. Закваска саддукейская – это неверие, скептическое отношение ко всему сверхъестественному. Матфея 22, стихи 23 и 29. Закваска иродианская – это дух компромисса с миром. Матфея 22, 16 по 21 стихи. Все три вида закваски видны сегодня в современном религиозном модернизме, одержавшем верх в ведущих деноминациях по всему миру уже много лет назад. И особо ярко это выражено в таких, по своей сущности мирских, но называющих себя религиозными, группах, как Всемирный и Национальный Советы Церквей. Закваска изображает лжеучения, которые быстро распространяются и проникают повсюду, доколе не вскисло все. Матфея 13:33. Исследователи Библии единодушно приходят к выводу, что в 16 главе Евангелия от Матфея речь идет о лжеучениях, потому что Христос сам конкретно говорит об этом. Но значение закваски в Матфея 13:33 по каким-то причинам стали истолковывать иначе, считая эту закваску евангельской вестью, охватившей весь мир, или другим каким-либо положительным влиянием. Но, например, богослов Унгер более последователен, рассматривая Матфея 13:33 как распространение порочных влияний в христианстве, основываясь на том, что закваска в Священном Писании всегда означает только отрицательное. Лжеучение также уподобляется раку, быстро распространяющемуся и разрушающему всякую плоть. 2 Тимофея 2:17. Отступничество не подлежит излечению, но развивается в ожидании суда Божьего. 2 Петра 2:17, 21 стих, Иуды 11:15. Ни в одном из этих отрывков в Священном Писании не дается основания для надежды, что отступничество может быть приостановлено, и истина в той же среде снова восторжествует. Отступники уже не смогут обратиться, раскаяться в своих ошибках, и вернуться в стадо для них приготовлен мрак вечной тьмы. 2 Петра 2:17. Они мертвы духовно, блуждая во мраке, в ожидании осуждения. Иуды 12 и 13 стихи. За все века истории церкви у нас нет примеров, когда бы церковная группа или деноминация, вступив однажды на путь отступничества, позднее возвратилась бы на путь библейской истины. Священное Писание не дает оснований рассчитывать на подобный благоприятный исход вплоть до второго пришествия Христа. И хотя сепаратистов часто называют безнадежными пессимистами, однако их пессимизм о событиях будущего – по отношению к номинальной церкви и ко всему миру в целом, основан не на мрачной сущности отношения фундаменталистов к жизни, а на конкретных указаниях Священного Писания. Чем ближе современный мир подходит к своему концу, тем больше будет разрастаться отступничество, так как наступят времена тяжкие. 2 Тимофея 3:1. «И злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». 2 Тимофея 3:13. Отступничество найдет свое полное воплощение в период великой скорби в образе матери блудницам и мерзостям земным. Вавилона Великого. Откровение, 17 глава. Мы не будем здесь рассматривать всех возможных объяснений этой главы, но по самому заглавию и контексту этой главы видно, что блудница – это лжерелигия. Неверность божественной истине в Ветхом Завете также изображалась в виде блудницы. Исаия 1:21, Еремия 2:20. Само определение блудница свидетельствует о том, что была проявлена открытая неверность. И хотя сама она продолжает утверждать, что исповедует истину, в действительности же это есть лжеучение, что также подтверждается ее именем – Тайна Вавилон. Одна из основных ее характеристик – это ее экуменизм, всемирный характер. Откровение 17:1 и 15 стихи. У нее есть потомство, так как она мать. Отступничество Римо-католической и греко-православной церквей, а также различных протестантских церковных объединений, а возможно и других религий, найдут в конце концов свое полное воплощение в этой отступнической религиозной мерзости, на которую грядет суд Божий. Откровение 17 с 14 по 17 стихи. Что же остается делать детям Божьим перед лицом гнусной чудовищности Вавилона? Ответ мы находим в Священном Писании. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее». Откровение 18, 4-5. Если Вавилон в 17 и 18 главах Откровения символизирует нашу моральную павшую цивилизацию в аспектах религии, коммерции и морали, то становится ясно, каких именно действий Бог ожидает от детей своих. Народ израильский в свое время часто получал предупреждение бежать из среды Вавилона. Так как описываемое Вавилоном влияние и даже сама по себе система ценностей Вавилона всегда были противоположны Божьим. Важность и значение принципа, утверждавшего, что продолжение общения с отступниками оказывает пагубное влияние на детей Божьих, подчеркивался еще такими сторонниками отделения в прошлые века, как вальденцы и анабаптисты. К тому же особо стоит опасаться того явления, что, оставаясь в союзе единства с отступниками, мы тем самым становимся соучастниками их греха. И хотя в 17 и 18 главах Откровения описаны события будущих времен, тем не менее общий принцип необходимости отделения от нечестия виден очень ясно, так как не играет роли, где и когда возникает отступничество. А единственным стремлением любящих Бога всегда должно быть избегать всякого общения с отступничеством. Практические соображения. Но когда же, в какой конкретный момент данную религиозную группу можно с определенностью назвать отступнической? На протяжении уже многих столетий этот вопрос вызывает расхождение во мнениях. Но особенно обострился в последние 50 лет, когда возник конфликт фундаменталистов и модернистов, представителей либеральной теологии. Так Эдвард Корнелл заявляет, что общину или союз церквей следует считать отступническим в том случае, если они, первое, уберут евангелизацию, провозглашение Благой Вести и своего церковного устава, или же, второе, когда верующие, входящие в эту группу, не имеют больше свободы проповедовать Евангелие. Но достаточно ли подобные критерии для определения всей сущности отступничества? Конечно, нет. Так как зачастую отступников менее всего волнует официально провозглашенные символы веры. Священное Писание утверждает, что в основе отступничества лежит хитрость и обман. Отступники всегда лжецы и лицемеры. Они оперируют льстивыми словами. 2 Петра 2:3. Часто провозглашая то, чего они на самом деле не имеют в виду. А так как они являются орудием духов обольщения, то письменно изложенный символ веры данной религиозной группы служит лишь удобным прикрытием для их гнусных действий. Религиозную группу следует считать отступнической в том случае, когда, первое, ее руководители отвергают основы христианской веры, открыто или тайно, при помощи всякого рода внутрицерковных инструкций и распоряжений, противоречащих учению Евангелия. Если подобные люди допускаются к руководству, вся группа является отступнической. Хотя в ней и могут находиться отдельные личности, которые все еще придерживаются здравого учения. Второе. Официальные публикации и издания данной религиозной группы провозглашают взгляды, противоположные библейским основам христианской веры. Третье. Библейские школы и семинарии данной деноминации имеют таких профессоров, или же приглашает выступать перед студентами таких приезжих проповедников, которые учат взглядам, расходящимся с главными основами христианской веры. И четвертое. Когда руководством данной деноминации или же большинством из ее членов не делается никаких попыток для изгнания вредного влияния либерального богословия, а также не делается попыток порвать всякие связи с явно отступническими организациями, как, например, Всемирный совет церквей и так далее. Иногда раздаются такого рода возражения. Для того, чтобы установить наличие уклонения от основных библейских доктрин или же для определения существования отступничества в данной группе, приходится прибегать к суду над ближними. Конечно, это так. Нам приходится выносить определенное суждение как в этом случае, так и во многих других на протяжении нашей христианской жизни. Так что приведенное выше возражение не сводит на нет принцип сепаратизма, тот факт, что акт отделения включает в себя вынесение определенного суждения, не является еще доказательством, что составлять любое суждение ошибочно, и что, исходя из этого, сам акт отделения является также неверным. Бог оставил нам в Библии ясное духовное руководство для христиан, водимых Духом Святым, чтобы можно было безошибочно выносить подобные суждения. Исследовав признаки наличия отступничества в основных исторически сложившихся религиозных деноминациях, мы должны задать себе вопрос, в чем же библейское основание для сепаратизма? Если допустить, что сепаратистские позиции покоятся всего лишь на капризах и причудах придирчивых фундаменталистов, которые ни с кем не могут мирно уживаться, это один вопрос. Но если сепаратистские позиции основаны на вечных принципах Священного Писания, тогда это совсем другой вопрос. Критики сепаратизма утверждают, что единственным библейским основанием для сепаратистов служит их, с точки зрения критиков, сомнительное по своей достоверности истолкование 2 Коринфянам 6 с 14 по 18 стихи. Действительно ли это так? И хотя достаточно было бы даже и одного этого отрывка из Священного Писания для подтверждения определенной истины, однако учение о принципах отделения находит подтверждение в Священном Писании не только на этом одном примере. Святость Бога – самое веское основание для библейского сепаратизма. Необходимость придерживаться принципа сепаратизма как в личной, так и в церковной жизни уходит своими корнями в саму сущность Бога, решительно отделяющий себя от всего злого и неверного. Поэтому совершают ли ошибку дети Его, подражая в этом самому Богу? Сущность Божьей святости. Божье отвращение ко греху ни у кого не вызывает сомнения. Всякий, кто относится к Библии как к непререкаемому авторитету, не может не согласиться с этим утверждением. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божие, Бог Святой, елеем радости более соучастников твоих» Псалом 44, 8 стих. Как и многие другие отрывки из Библии, этот стих ясно говорит нам, что Бог далеко не нейтрален в своем отношении ко греху. В наши дни при подобном утверждении многие почувствуют себя неловко, так как у них вызывает антипатию Бог, способный ненавидеть. Но важно учесть, что Бог, не обладающий способностью ненавидеть, не способен также и любить. И более того, Бог, не способный ненавидеть беззаконие, не может также возлюбить праведность. Ненависть по смысловой нагрузке очень сильное слово, означающее интенсивное отвращение или острую враждебность, выражающую себя в последовательном противодействии определенной личности или обстоятельствам. Именно так Бог противится беззаконию, каждой частицей своего святого естества. А так как лжеучения определенно беззаконны, то Бог, конечно же, восстает против них. Бог не способен грешить. Подобное утверждение основывается в первую очередь на том факте, что святость Бога абсолютна. Эта истина также многократно отражена в Священном Писании, как, например, в Иова 34:10. «Не может быть у Бога неправда, или у Вседержителя неправосудие». Апостол Павел отвергает всякую возможность предположения, что Бог может быть обвинен в неправде. Римлянам 9:14. «Бог безмерно свят». Он также неизменно свят. Бог не имеет никакой склонности ко греху. Бог не может грешить. Он свят не только во внешних своих проявлениях, то есть в том, что Он делает, но Бог также свят и во внутренней сущности Своей, то есть в том, кем Он является. Совершенные дела Его и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Второзаконие 32:4. И опять утверждение в Псалме 91, 16 стихом, что Господь праведен и нет неправды в Нем. И поэтому Святой Бог ожидает и даже требует святости от всех нас, людей. «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение Ты не можешь». Аввакума 1:13. Другими словами, Бог не может прикрыть глаза и не заметить греха, или же сознательно преуменьшить значение греха. Бог не может примириться с грехами людей без справедливой реакции и, следовательно, воздаяния со стороны своей святости, и поэтому грех должен понести наказание. Последствия Божьей святости. Необходимость искупления от власти греха была вызвана фактом существования греха, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. А так как люди измеряются Божьим мерилом совершенства, то в результате все были найдены недостойными, далеко не соответствующими Божьему стандарту. Бог не применяет других мерок святости и для своего избранного народа. Его требования остаются прежними. «Будьте святы, потому что я свят». 1 Петра 1:16. Спасение по благодати Божьей ни в коем случае не освобождает нас от обязанности жить святой жизнью. Залог нашей сохранности в Господе и в Его спасении, дарованном нам, не ослабляет важности Божьего повеления. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». 1 Иоанна 2:1. Грешить запрещено, вот Божье мерило. Верующих не должен удовлетворять плотской образ жизни. Они должны стремиться к такой же святости, как у их Господа, хотя при этом и сознавать постоянно свои слабости и греховную природу. Помимо этого, всемогущий Бог от каждого в своем народе ожидает активного противостояния беззаконию. Но есть много тех, кто в своей личной жизни стремится к освящению, но в церковной жизни не желает вступать в конфликт и участвовать в духовной борьбе между святостью и беззаконием, так как подобное участие приносит с собой много трудностей и огорчений. Не желая стать частью подобного конфликта, они стараются избежать всяких богословских споров, как они их называют, всеми силами стремясь уклониться от участия в битве. Но не следует упускать из вида, что неотъемлемой частью пути освящения и стремления к святости является постоянный конфликт с беззаконием. Джеймс Грей, бывший президент Библейского института имени Муди, писал так: «Сам Бог был первой личностью, кто создал полемику, и да будет это отнесено к Его вечной славе». Древний Израиль получил такое наставление: «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие». Амос 5:15. Лжеучителя должны быть строго обличены. Титу 1:13. Подвязаться за веру – это значит гораздо больше, чем просто, между прочим, бросить несколько неопределенных фраз, ни на чем конкретно не заостряя внимание. Подвязаться за веру непременно включает в себя резкое отрицание заблуждения, противостояние ему и конкретное ясное провозглашение истины. Прямая взаимосвязь между святостью Бога и библейским сепаратизмом. Святость Бога является главным качеством Его характера и направляющим в проявлении всех остальных свойств Бога. Поэтому Бог не может совершать поступков, которые запятнали бы Его святость. И для нас очень важно понять особое значение святости в личности Бога. Святость занимает первое и главное место среди Божьих атрибутов. Банкрофт утверждает, что святость Бога является самым превосходнейшим и важнейшим из Его атрибутов, качеств, наиболее ярко выражающим величие Его естества и моральной сущности. Многие стараются, подчеркивая факт Божьей любви, делать это в ущерб Его святости. Хотя подобные люди и не отрицают, что Бог свят, но в то же время старается рассматривать проявление Его святости посредством любви, вместо того, чтобы Его любовь рассматривать в свете присущей Ему святости. Интересно, что подобная тенденция наблюдается не только в среде либералов, но также и среди евангельских. В их понимании Бог очень мягкосердечен и покладист. Поэтому для нас так важно понять правильное взаимоотношение между Божьей святостью и Его любовью. Стронг так объясняет это понятие: «То божественное начало, которое устанавливает нормы и стандарты любви, должно само по себе непременно во много раз превосходить любовь. Мы не теряем значения одной из основных вех, определяющих христианские доктрины, и это вводит нас в туман заблуждений, когда мы упускаем из виду, что праведность и правосудие – основание престола Его». Псалом 96, 2 стих. в английском переводе Библии. В русском переводе Библии сказано «правда и суд». Этот вопрос заключает в себе основу всей проблемы. В корне разногласий, неизменно наступающих между отступниками и фундаменталистами внутри одной деноминации, лежит один вопрос. Что должно в первую очередь руководить нашими действиями? Стремление к святости или стремление к любви? Должно ли самым важным быть сохранение единства, так называемое проявление любви, или же стремление к святости, решительные действия по проведению очищения изнутри? А если это уже невозможно, то отделение и выход для установления чистоты служения. В решении этого вопроса и заключается разница между примиренцами и сепаратистами. Примиренцы всегда особо подчеркивают значение любви, а сепаратисты подчеркивают значение чистоты и святости. Почему это так? Да потому что сепаратисты убеждены, что главным отличительным свойством Бога является Его святость. Стронг так подчеркивает эту мысль. Святая любовь – это любовь, управляемая святостью. Итак, святость Божия является его основным атрибутом. Эта мысль особенно ярко выражена в Исаии 6.3, где описывается богопоклонение ангелов. Чарнок писал так. «Среди всех других присущих Богу совершенств, этот Божий атрибут имеет преобладающее значение. Потому что какое другое свойство Бога прославляется и превозносится равносильно этому. Святость является тем качеством, стремление к которому многократно поощряется в Священном Писании. Левит 19.2, 1 Петра 1, с 14 по 16 стихи. Святость Божия является фундаментом моральных норм человека. Обратите внимание, что именно этим своим свойством, этим атрибутом своей сущности Бог кланяется. Псалом 88:36, потому что нет более превосходного качества, сокрытого в характере Бога, которое могло бы служить залогом основания Божьей верности. Святость Бога лежит также в основе нашего искупления. Римлянам 3:25. Праведность Божья, являясь внешним проявлением присущей Ему святости, требовала совершенной и беспорочной заместительной жертвы за грех, чтобы верующие могли быть избавлены от власти греха. Поэтому для удовлетворения Божьей святости необходима была Голгофа. Из всего сказанного выше вытекает заключение, что первостепенной целью Бога является соблюдение Его святости. И мы не можем не согласиться с тем, что писал Чарнок, известный писатель из Пуритан. Святость – одно из главных совершенств, присущих естеству Бога. Это самое великое качество из Его кодекса чести. И этот атрибут превосходит все остальные свойственные ему совершенства. Божьи требования к своим последователям основаны на его собственных мерках и стандартах. Истина и святость – это два неразделимых спутника. И если сам Бог отделяет себя от порока, то Он ожидает того же и от своих последователей. Поэтому вряд ли соответствует сущности естества Бога, приводимые некоторыми аргументы, что здесь на земле все мы очень несовершенны и можем только отчасти достичь святости, и поэтому должны воспринимать как должное смешанное общество в церкви. Но почему же тогда в Священном Писании главный упор как в Ветхом, так и в Новом Завете направлен на утверждение того принципа, что Бог ожидает святости от своих последователей? А раз это определено так, то как же применяется этот принцип в вопросе борьбы с отступничеством? Святость Божья требует от нас не только святости в нашей личной жизни, но также и святости наших общин. Отстаивание этой истины привело к конфликту во времена донатистов, а также позднее этот принцип отстаивался анабаптистами. Конечно, мы должны признать, что никогда не сможем достичь той степени чистоты и святости, которой в полноте обладает только один Бог, или что мы можем достичь высшего уровня чистоты даже по человеческим меркам. Но, несмотря на это, стремление к чистоте и святости является нашей обязанностью. В семи посланиях церквам в Откровении 2 и 3 главах подчеркивается озабоченность Бога вопросами чистоты церкви. Он проходит среди церквей, и очи его, как пламень огненный. Откровение 1.14. Он остро реагирует на наличие порока и с предельной определенностью требует чистоты и святости. общины оскверняются в результате наличия в них лжеучений и лжеучителей. И допустить, чтобы все подобным же образом продолжалось и дальше, на том только основании, и этот аргумент часто используется, что официально опубликованный символ веры данной деноминации по сути своей евангельский, это все равно, что заниматься сознательным самообманом. Когда Именей и Александр потерпели кораблекрушение в вере, апостол Павел нашел нужным предать их сатане, чтобы они научились не богохульствовать. 1 Тимофея 1, 19 и 20. Почему апостол Павел был так озабочен всем этим? Потому что подобные люди своим присутствием оскверняют Дом Божий и причиняют вред его обитателям. И сегодня подобное же воздействие оказывают отступники на церкви своих деноминаций. Этот принцип применим не только по отношению к членству в поместных церквах, но также и к соучастию в общении между церквами. Как может отдельная поместная церковь надеяться, что она идет по пути освящения и живет стремлением угодить Богу, когда она продолжает оставаться неотъемлемой частью такого союза или объединения церквей, где в большинстве случаев на руководящих постах стоят явные лжеучителя? Наша святость оскверняется подобного рода нечестивой связью в рамках одной деноминации или союза, о чем апостол Павел ясно предостерегал, указывая, что худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33. А что может быть хуже церковной организации, где тем, кто открыто отвергает истину, позволяется свободно распространять свои взгляды? Не является ли это худыми сообществами? И если отдельная личность или же вся церковь будет продолжать поддерживать контакты с подобными худыми сообществами, их собственная позиция святости будет вначале ослаблена, а со временем и совсем аннулирована. Для подтверждения стоит посмотреть на многие церкви наших дней, которые в прошлом являлись светочами истины, а сегодня находятся в полном духовном запустении. В 1 Коринфянам 15 главе апостол Павел предостерегает об опасности быть введенными в заблуждение теми, кто отрекается от важных основополагающих доктрин. В данном случае от доктрин о воскресении из мертвых. Чарльз Ходж так разъясняет 1 Коринфянам 15:33. Коринфян не должна была вводить в заблуждение кажущаяся правдоподобность всех этих утверждений или же обманчивая убедительность поступков этих лжеучителей. Им дается повеление избегать всякого общения с ними, потому что злое обладает свойством передаваться другим. Слово «сообщество» означает пребывать вместе или поддерживать общение с кем-либо. И этот стих предупреждает, что близкий контакт или совместное пребывание со злом в конечном результате развратит и нас. И в этом стихе из Священного Писания также совсем не имеется в виду наш контакт по работе или на другом месте с неверующими людьми, потому что слово «сообщество» здесь означает близкий духовный контакт, братское общение. А также сообщество лжеучителями опасно, так как оно развращает добрые нравы, и поэтому христианин должен всеми силами избегать подобного. И если все это действительно так, то тогда христианская община обязана не вступать ни в какие близкие связи совместного служения с теми церквами, которые отвергают истинную веру. И библейское отделение является нормальной реакцией на святость Божью со стороны христиан, идущих по пути освящения. Как освящен принцип отделения в Ветхом Завете? Многие придерживаются того взгляда, что не следует обращаться к учению Ветхого Завета для исследования вопроса сепаратизма, так как только в Новом Завете заложены принципы служения Церкви. Однако здесь уместно будет возразить, что не стоит упускать из виду того факта, что основополагающие Божьи принципы неизменны. Независимо от того, в какой период истории мы живем, так как заложены они в самой сущности Божьего естества. а одним из основных принципов является святость Божья. Из этого вытекает неизменность Божьего повеления отвергнуть зло и не иметь никакого духовного общения с теми, кто являются врагами Божьими. По словам Вальтера Эфрода, важное значение святости, как главного определения всей сущности Бога, основывается на том факте, что вся религиозная система Ветхого Завета может охарактеризоваться как религия святости. Закон Моисея. Важность святости в жизни израильского народа еще раз особой силой подчеркивается Богом, когда Он напомнил им о чудном избавлении их из египетского рабства. «Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Левит 11:45. На протяжении всей книги Левит многократно особое внимание уделяется необходимости святости для Израиля. Так, например, в Левит 20, с 22 по 26 стихи опять говорится о чистоте и святости, и особенно в 26 стихе. «Будьте передо мною святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Всякого рода смешение с нечистым строго осуждается в числах 25 с 1 по 5 стихи. Так Валаам, пророк-наемник, не мог произнести проклятие на израильский народ, как требовали от него враги этого народа. Но все же дьявол преуспел, внедрив через Валаама план осквернения Божьего народа. Израильтяне вступили в блудодеяние с язычниками. Вначале это были только дружеские контакты с иноплеменниками, которые повлекли за собой смешанные браки, за которыми последовало идолопоклонство. Таковы были результаты совета Валаамова, числа 31:16, приведшего к извращению богопоклонения, к смешению праведного с нечистым. В Новом Завете трижды упоминается с осуждением дела Валаама: 2 Петра 2:15, Иуды 11, Откровение 2:14. И как на главный его грех указывается данный этим пророком совет врагам народа израильского, чтобы завлечь их в запрещенный Богом союз. Откровение 2:14. Та же стратегия применяется и сегодня многими в кавычках «доброжелателями». В 25 главе книги «Чисел» описывается Божий суд, совершенный над теми, кто участвовал в смешении ложной и истинной религии. Период Иисуса Навина и Судей. Одним из самых ярких мест в Библии, где освящена тема отделения от отступничества, является 23 глава в книге Иисуса Навина. В описанных там событиях Иисус Навин готовился к смерти, а поэтому также и к окончанию своей роли вождя израильского народа. Испытывая глубокое беспокойство о том, что будет с народом после его смерти, и особенно тревожась о грозившей им опасности снова впасть в идолопоклонство, он обратился к израильтянам с призывом не сообщаться с сими народами, которые остались между вами. Иисус Навин 23:7. Богослов Буш так комментирует этот стих. «Чтобы вы не вступали в близкую связь или в какие-либо интимные отношения с ними, так как это повлечет за собой осквернение от их идолопоклонства и нечестия». Итак, они получили повеление не смешиваться с языческими нациями, даже не обсуждать с ними общих положений своей веры, а наоборот, прилепиться к Господу. Иисус Навин 23:8. Отвергнув таким образом всякие попытки участия в религиозных обрядах язычников. В книге Судей также содержатся предупреждения, повторяющие те, что оставил народу Иисус Навин перед своей кончиной. Во второй главе заостряется внимание на определенных циклах в истории Израиля, когда послушание народа Богу сменялось отступничеством, за которым следовало наказание, приводившее в конечном итоге к покаянию. В чем же конкретно заключался их грех? В том, что они обратились к другим богам, богам народов, окружавших их. В третьей главе опять говорится об Израиле, что они служили Ваалам. И хотя многим детям Божьим сегодня трудно увидеть в этом сравнении с нашими днями, но сравнение явно напрашивается. Участвуя в совместном служении Богу с теми, кто не признает абсолютного авторитета Библии во всех вопросах веры и жизни, кто не верит в божественность Иисуса Христа, в Его непорочное зачатие и в Его заместительную жертву, а также с теми, кто признает за миром право руководить церковью, это то же самое, что участвовать в искаженном и ложном богопоклонении, провозглашая лжерелигию. Это относится также и к тем, кто участвует в экуменическом служении и является частью отступнического Всемирного Совета Церквей.